Дорогая церковь, мы поклоняемся Господу, прославляем Его, вспоминаем, что Он сделал для нас. И сегодня, в начале 2010 года, я решил прочитать один текст Священного Писания и начать изучение целой книги, одной из книг Ветхого Завета, книги Неемия. Я знаю, что мы обычно призываем прочитать за год целую Библию. В то же время я думаю, что для нас полезно было бы прочитать хотя бы несколько книг, чтобы хорошо их изучить, и остались у нас определенные выводы и уроки. Итак, я хотел бы, чтобы мы в конце нашего служения выслушали еще одно слово из Священного Писания. Это слово из книги Неемии. Это из Ветхом Завете. Эта книга находится в 512 странице синодального издания. Мы прочитаем первую главу, и несколько мыслей мы увидим, чему Господь может научить нас. Итак, книга Неемии, первая глава, с первого стиха. «Слова Неемии, сына Ахалиина, в месяце Кислеве, в 20-м году, я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их о уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным. И говорил: Господи Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою. Согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей, уставов и определений, которые Ты заповедовал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедовал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоей великою и рукою твоей могущественную. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь и веди его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». Аминь. Вот это текст первой главы книги Неемия. Хочу сказать, что события, которые здесь описаны в этой книге, эта книга небольшая, несколько глав, и интересная книга, книга, которая рассказывает о восстановлении стен Иерусалима, города, рассказывает о многих принципах лидерства, руководства. Это книга, которая учит многому. И к этой книге обращаются, когда говорят, как нужно организовывать работу. И здесь, на самом деле, очень прекрасные, интересные уроки. Сегодня для нас особый урок, я бы сказал, урок молитвы. И это очень важно для нас посмотреть на эти принципы. Конечно, как говорят, книга Неемии – это книга, которая учит лидеров, руководителей, учит, как нам, ответственным людям, нужно проводить свое время. И учит эта книга самым простым принципам. Вот Неемия, о котором мы прочитали, в первом стихе сказано, что он был в городе, ясно, в столице, в Сузах. И в то же время сказано о том, что он находился в определенном положении рядом с царем. Но он учит прекрасному уроку, как можно, как руководителю, влиять на людей. Потому что влияние самое разное может быть. И я бы сказал, урок книги Неемии или урок самого Неемии в том, что он старается влиять на обстоятельства, на трудности, на проблемы, которые встречаются в жизни, молитвой. То есть предавая все Богу, отдавая эти проблемы, которые сам решить не может, которые вроде бы мы по-человечески можем что-то сделать, но он прежде всего обращается к Богу. И вот Бог на самом деле определенным образом готовил этого человека и использовал для того, чтобы Бог через него восстановил стены Иерусалима. Хочу сказать следующее. Конечно, по-разному учат и сейчас руководители. Иногда учат тому, чтобы они использовали различные психологические методы, или некоторые воспринимают руководитель тот, кто умеет водить руками, или умеет хороший голос, может накричать, или имеет какие-то еще рычаги влияния, там, финансы и так далее. Здесь же прежде всего видно, как он, имея многое, прежде всего ищет лица Божьего. Я хочу сказать, вот это удивительно. На сердце Неемии Господь положил определенную нужду. И он начал молиться. Я вам хочу сказать, это очень интересный момент. Несколько лет тому назад я встретил друзей, которые приехали с определенным желанием просто посетить Россию. Они не были никогда в России и рассказали одну вещь. Они говорят, вы знаете, мы собираемся у себя в офисе в Америке. Там молимся о мире, но Господь почему-то положил особое беспокойство, особую молитву совершать об одном народе, который живет в России на Северном Кавказе, о Чечне. И они уже несколько лет молятся о Чечне, молятся о том, чтобы там были христиане, были церкви. Они никогда там не были. И вот я помню, когда мы сидели, мы говорим о наших нуждах, вот давайте поможем этому служению, а Господь почему-то положил на сердце, дал определенное бремя, дал определенное беспокойство молиться об этом народе. На прошлой неделе я говорил, в прошлый раз, что у нас было несколько встреч пасторов. Собирались пастыри вместе с женами и молились. И вот я вспоминаю, несколько дней тому назад мы собрались пастыри Московского объединения, московских церквей, и один пастор подошел и сказал, я молюсь уже определенное время, у меня есть огромное желание в Москве начать церковь для осетин. У вас есть осетины в церкви? Он подошел ко мне и спросил. Я так хочу начать эту церковь. Я уже был несколько раз в Осетии и молюсь об этом. Но нам и в Москве, где есть несколько тысяч осетин, я хочу начать это служение. И мы будем это делать в этом году. Весною мы соберем осетины, они будут собираться, изучать Слово Божие. И вот это на самом деле очень интересно, как Господь действует. Неемия. Неемия, который находится рядом с царем. Сказано, я был виночерпием у царя. Что это за положение виночерпий? Виночерпий – это тот человек, который предстоял царю, который был рядом с ним. Практически это был посредник между народом и царем. С одной стороны, ясно, что он чем занимался. Он был главным дегустатором, чтобы царя не отравили. Чтобы подавать ему самое лучшее вино, чтобы яства были приготовлены, все блюда приготовлены правильно. И за это отвечал он своей головой. И вот Неемия, который был рядом с царем, естественно, когда постоянно ты находишься по правую, по левую руку, ты даешь советы, слышишь, понимаешь. Он был одним из людей, который был приближен к самому великому человеку мира сего. А Сузы, как мы читаем в первом стихе, что здесь сказано, смотрите в этом тексте, слова Неемии, сына Ахалина. Ну, между прочим, мы больше и не знаем ничего о Неемии. Мы не знаем об его отце, нигде больше не упоминается имя его отца, но сказано, на самом деле упоминается, как и мы говорим, по отчеству. Кто родил этого Неемию? Это был сын Ахалина. Так? Сказано, когда это произошло. Вот интересно, что первые стихи говорят о фактах. Сказано, что произошло это в месяце Кислеве. Между прочим, очень интересно, что этот месяц по тому календарю это декабрь. Все это произошло в декабре. И сказано, что произошло в 20-м году. Как измеряли в те времена годы? Годы обычно измеряли таким образом, сколько царствовал царь. Например, во второй год, там, месяц халев, предположим, или еще какой-то, да? Это означает, что царь царствовал только 2 года. Царь Артаксеркс царствовал уже 20 лет. Когда приходил новый царь, начиналось новое летоисчисление. Новое время начиналось. новое правление, новая команда и так далее. То есть это естественно происходило, и в месяце Кислеве в 20-м году, автор говорит, Неемия, я находился в Сузах в престольном городе. Очень интересно, что это происходило в Сузах. Исторически известно, что Сузы были столицей Персии, но даже не только столицей Персии, которая расположена теперь на территории Турции, но в то время это практически была вся империя, потому что даже Израиль был завоеван, и многие другие малые страны, то есть практически всем руководилось из этого центра, из Суз. Все главные решения принимались где? В столице. Все главные моменты происходили там, да и казна, деньги находились в столице. Можно сказать, из Москвы происходит главное решение. Вот примерно так же здесь. Дальше в тексте Священного Писания сказано, как происходило. Но начало этой книги, интересно то, что он дает факты, и в то же время дает сразу же главную, ну, такую фактический материал, настрой, что же происходит. И он описывает, что пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудей. И Неемия с ними встречается. Скорее всего, это пришел родственник, может, даже его родной брат, и он задает два вопроса. И мы читаем во втором стихе. Какие два вопроса задает Неемия? Как обычно, мы встречаемся, мы задаем вопросы самые простые. Ну, как там родные? Как там мама? Как отец? Как дела дома? И вот какие вопросы задает Неемия. «И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и второе, о Иерусалиме». Он задал два вопроса. Прежде всего, интересовало состояние людей, народа, и второе, состояло состояние материальное. Как там город, в каком состоянии? И вот далее читаем ответ. В третьем стихе ответ. «И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и уничижении». Вот первый ответ, он тоже, то есть два ответа. Значит, народ остался. Как мы знаем, завоеван был народ Израиль из-за того, что он был непослушен Богу, начал согрешать, и Бог предал в руки царя Артаксеркса. Был разрушен храм, был разрушен Иерусалим, все были уведены в плен, и потом Господь совершает чудеса. То есть вот мы читаем две книги Ездра, как восстанавливается храм. Мы читаем книгу Неемии, как восстанавливаются стены Иерусалима. И это чудеса. Чудеса, как Господь это совершает. Но вот он спрашивает, как там происходит. Вот некоторые вернулись из плена, начали восстанавливать, но состояние их, как описано, они в великом бедствии, в нищете. Они в состоянии, когда не хватает денег, когда очень плохо, нужда, несчастье, катастрофа. Не сводят концы с концами. Великое бедствие. И второе, о неуничижении. Вот это слово тоже описывает что? Люди, которые находились в то время в Иерусалиме, их критиковали, смеялись. Язычники могли делать все, что хотели. И никакого, ну, такой положения комфорта, мира, стабильности не было. Постоянная критика, какие-то нападения. И невозможно было. И дальше сказано о том, что стена Иерусалима была разрушена, а ворота его сожжены. Вы представляете, такая картина вот нарисована. Заданы вопросы, и ты слышишь о своей родине, о своем доме. Такой ответ. Это так больно слышать, когда ты слышишь, к сожалению, недобрые вести. А, я бы сказал, один негатив, депрессия. Но самое интересное вот в этом положении, то, что жизнь идет. Он находится по правую руку царя. Он виночерпий. Но он задал вопросы. И вот как он реагирует на информацию, которую он получил. Послушайте. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней. Представляете? Можно сказать, здесь есть определенные элементы, как отреагировал великий человек. Мужчина, как же ты так реагируешь-то? Но он отреагировал эмоционально. Он сел, заплакал, опечалился несколько дней. С другой стороны, вот здесь несколько таких характеристик, которые описывают Неемию. Вот давайте мы посмотрим на эти характеристики. Вот когда он слышит то, что произошло, как он реагирует? Первая реакция. Он не представил царю свою боль, он не представил ему свое решение, вот я теперь увольняюсь, есть вот варианты другие, все, я ухожу. Вообще в системе монархической, там любой шаг вправо или влево мог быть вообще для него окончанием его службы и даже его жизни. Поэтому он не мог принимать таких решений, как в нашем обществе. Но когда здесь сказано, он услышал от своих друзей, и он был виночерпием, он начал молиться. Начал молиться, и вот что происходит. Первое. Неемия ясно представлял нужды. Он понимал нужды и проблемы. Это первый принцип или первая характеристика. Неемия, услышав эти слова, сел, переварил, понял, опечалился. Я хочу сказать, что это важно. Почему? Потому что многие, как мы только что слышали, вот жизнь летит, мы в суете. Нам некогда сесть, поразмышлять, оценить, сделать анализ, увидеть нужды. И это очень важно, чтобы мы, как люди ответственные, это не только руководители, каждый из нас отвечает или за семью, или за определенную работу, отвечает за детей, за внуков. Это тоже особая ответственность. И мы должны, смотря на Неемию, задавать вопросы себе и учиться, как я должен поступать, как человек ответственный. И вот Неемия, увидев эти проблемы, как отреагировал? Первое, он четко определил проблему. Потому что я хочу сказать, есть те люди, которые вообще не определяют проблемы, или наоборот, видят только одни проблемы в жизни. Есть другая крайность. Они видят одни проблемы в жизни, одни кризисы. Такой негативный настрой. Вторая характеристика этого человека, что он был лично обеспокоен этой нуждой. Вот почему он на самом деле этого так лично коснулся. Он распереживался, и он сел, начал размышлять, прошло несколько дней. Он не был равнодушен. Он был неравнодушен, и поэтому важно, я бы сказал, то, что происходит в нашем разуме, но и также происходит в нашем сердце. Это важно понимать. На самом деле Бог использует не такие, я бы сказал, определенные проекты. Вот надо действовать так, стратегия, все разработано, план. Бог использует и это, но чаще всего Господь дает информацию, дает возможность поразмышлять, подумать и помолиться. И он был неравнодушен. Он был лично обеспокоен. Третье, что я сказал бы, это уже в 5 стихе. Он начал молиться. Он начал молиться. Даже здесь я хотел бы, прежде чем идти к этому тексту дальше, хочу сказать, вот смотрите, он постился и молился пред Богом Небесным. У каждого из нас есть ответственность. Я, может быть, немножко сделаю отступление. В первой книге Царств, в 3 главе, мы читаем ситуацию, которая происходила в Израиле. И 3 глава известная, в 1 книге Царств описано, как Самуил, маленький мальчик или уже юноша, он находился на послушании в храме у священника Илии. Илии был руководитель, духовный руководитель Израиля, священник, который отвечал за все жертвоприношения, за поклонение Господу во время Пасхи, во время всех праздников, но у него были сыновья, и вот, которые не поступали правильно. Описана ситуация. Уже с детства мы все слышали такие истории, как Самуил спит, и вдруг Господь говорит ему: «Самуил, Самуил! Самуил, Самуил!» И вот он встает и идет к Илии и говорит: «Ты звал меня?» «Нет». «Иди спи». Опять Самуил лег спать, опять голос: «Самуил!» Он встает, идет к священнику Илии: «Ты звал меня?» «Нет, я не звал тебя, иди ложись спать». И вот когда он ложится спать, третий раз, опять же голос, Самуил, когда пришел третий раз к священнику Илии, к человеку ответственному, что произошло? Он говорит ему: иди, это Господь зовет тебя, когда услышишь, то скажи так: говори, Господи, ибо слышит раб твой. И пошел Самуил, и был на своем месте, лег, пришел Господь, воззвал к нему, и Господь сказал ему о будущем дома Илии. И вот в 11 стихе сказано следующее, послушайте. «И сказал Господь Самуилу: вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу». Смотрите, здесь в этом тексте описано то, что Бога интересует не только большая ответственность, но состояние нашего сердца, состояние нашей семьи. И вот, так как священник Или был духовным лидером народа, то Бог волнуется о состоянии его семьи. И дальше что он говорит? «И объявил ему», 13 стих, «что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, что сыновья его нечестивы, и не обуздывал их». То есть, о чем здесь сказано? Самые главные слова. Он знал. Если бы он не знал, если бы он был несведущ, если ничего бы не знал об этом. Но он знал и не наказал. Не воспитал, не обуздывал их. Представляете? Вот за это он будет сам наказан. Поэтому в 14 стихе сказано: «Поэтому клянусь дому Илия, что вина дома Илия не загладится ни жертвами, ни приношениями, и хлебным вовек». Представляете, да? То есть вот ответственность. Здесь сказано следующее. Личная ответственность есть. И поэтому надо знать, а некоторые просто, как говорится, проблемы не видят, а спокойно продолжают также трудиться. И он знал, как сыновья его не чествуют, но не обуздывал их. Итак, Неемия. Неемия слышит о проблемах, слышит о нужде. И вот он начинает молиться. Он сначала лично обеспокоился, он услышал о проблеме. Его лично это обеспокоило. Но мы читаем дальше. Он начал молиться, 5 стих. «И говорил: Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающий заповеди Твои». То есть, что он сделал? Он прежде всего обратился со своей нуждой к Богу. У него была власть. Он был на определенном положении в обществе, но он обратился к Богу. Вот это самое правильное положение. И, конечно, мы сейчас давайте посмотрим на эту молитву. И четвертый, наверное, принцип, сразу же скажу, это в 11 стихе. Он лично готов был участвовать в этой нужде. Он не только помолился, сказал: Господь да благословит вас. Там поможет кто-то. Но он сам готов был соучаствовать и помочь в этой нужде. Потому что иногда мы начинаем так. Так, проблемы есть? Кто виноват? В чем проблемы? Так, принесите мне список тех, кто не отстроил стены, разберемся, ну и так далее. Начинается сразу же разборка, а он, зная даже об этой проблеме, понимая, что там ситуация очень сложная, начал молиться Богу. Давайте еще раз прочитаем эту молитву и посмотрим, как Господь отвечает на молитву, мы услышим позже, а вот какую молитву совершает Неемия. И он записал эту молитву для нас. «И говорил Неемия: Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего». Значит, первый элемент – это поклонение Богу. Он поклоняется Богу живому, великому, страшному, тот, который хранит завет. Второе – он исповедуется. Он кается. Он исповедуется в грехах всего народа и даже в грехах своей семьи. Он присоединяется. Он знал, что Бог наказывает, и поэтому он просит о прощении. Далее, читаем, «Мы стали преступны пред Тобой и не сохранили заповедей, уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему». Но потом, интересно, третья часть его молитвы – это обетование, которое Бог оставил. И вот он говорит следующее. «Но помяни слово, которое Ты заповедовал Моисею, рабу Твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. А когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои, исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое». Это обетование. И некто прочитал, что в Писании есть где-то 7,5 тысяч различных обещаний Божьих. И я вам хочу сказать, их надо заучивать, их надо знать. И удивительно, он молится, говорит о чем? Используя эти обетования, из два текста он использовал, из книги Левит, из книги Второзакония, он знал Писание. Неемия любил Слово Божие, любил Библию, и в молитве он повторяет текст Писания. И говорит об этом обетовании. И поэтому, заканчивая молитву, он говорит так, «Они же рабы Твои, народ Твой, который Ты искупил силою Твоею, великою и рукою могущественную. Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь и веди его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». И вот здесь вот четвертая часть, когда Неемия готов был лично соучаствовать, поэтому он просит Бога, значит, «Я поклоняюсь Тебе, я исповедуюсь, каюсь пред Тобой вместе с народом, который согрешил, за народ, который согрешил. Третье, прошу Тебя, исполни по слову Твоему, по обетованию, которое есть». И четвертое говорит, «Господи, используй меня, используй меня». Потому что, но чтобы использовать меня, Господи, я не могу ничего сделать, Ты благопоспешествуй, Ты умилосерди сердце царя, потому что я в его руках. И он так и молился. Сказано, молился день и ночь, молился не один день. Но он совершал эту молитву, чтобы милость была у этого человека, то есть у царя. И молится об этом Неемия, продолжает молиться. И это прекрасно для нас в начале этого года еще раз напомнить о том, что и мы должны в обстоятельствах, которые нас окружают, неясные есть моменты, прежде всего помолиться, а уже потом трудиться. И молитва помогает нам правильно увидеть наши обстоятельства. Если мы начинаем молиться, то, что происходит вокруг нас, Господь начинает отвечать. И нам нужно только ожидать. Сколько времени мы должны молиться, мы не знаем. Но молитва воспитывает нас, чтобы мы научились и ожиданию. И молитва будет помогать нам укреплять нашу веру, что Бог отвечает. В нашей церкви у нас есть несколько традиций. Одна из традиций, когда мы приходим на собрание, у нас есть нужда, мы пишем записку, и потом в конце собрания один из служителей выходит и зачитывает наши нужды и молится об этой нужде. Потом в течение недели наши сестры и братья совершают молитву об этих нуждах. Молитва, приносить Богу. Есть еще одна традиция. В одной из групп воскресной школы сестры записывают нужды, которые есть, когда они начали молиться об этой нужде, а потом отмечают время, когда Господь ответил. И на самом деле это молитвенный дневник, который показывает, как Господь отвечает на молитвы. Я думаю, что и нам надо сегодня еще раз проверить свою духовную жизнь, за что мы отвечаем, за наши семьи прежде всего, за свое духовное состояние, проверить свою молитвенную жизнь и посмотреть на себя, что мы прежде всего искали Господа, а все остальное приложится.